3. Фабиан не в первый раз был в полиции безопасности. Но раньше он никогда не проходил через такое количество турникетов и не оказывался так далеко от входа, что в конце концов перестал ориентироваться. Спустя несколько лифтов и коридоров без окон, его и Хермана Эдельмана, который, вопреки своему обыкновению, не проронил по дороге ни слова, ввели в большой зал со слабым освещением. Прямо перед тем, как Фабиану пришлось уйти, Теодор вернулся домой с флорбола и после быстрых переговоров согласился позаботиться о Матильде и проследить за тем, чтобы она легла спать. Несмотря на обычный вечер среды, Фабиан дал добро на чипсы, лимонад и просмотр фильмов в их спальне. Взамен он только потребовал, чтобы дети ничего не рассказывали Соне и чтобы Матильда не рисовала это в школе.
«Наверное, вы Херман Эдельман и Фабиан Риск?»
Вышедшая из темноты женщина пожала им руки.
«Добро пожаловать. Андерс Фурхаге и остальные уже ждут вас».
Женщина провела их дальше вглубь зала, и когда глаза Фабиана привыкли к темноте, он разглядел темные кубы, свободно парившие в нескольких метрах над полом. Он знал о помещениях, безопасных для прослушивания, которые, как поговаривали, уменьшили бюджет полиции безопасности на десятки миллионов. Но первый раз видел их воочию. Зато Эдельман и усом не повел. Он только протер свои маленькие круглые очки носовым платком и пошел вперед. Фабиан не видел своего начальника таким серьезным и мрачным с тех пор, как его жена умерла от рака вот уже почти 10 лет назад.
«Дайте, пожалуйста, ваши мобильные телефоны», — сказала женщина, остановившись у лестницы, которая вела к одному из напоминающих люльки кубов.
Открытая дверь куба толщиной в несколько десятков сантиметров говорила о его герметичности. Они сделали, как им велели, поднялись по лестнице и вошли в куб с коричневыми стенами и темно-красным ковровым покрытием. За овальным столом из ореха, на котором стояли стаканы и бутылки с минеральной водой, сидели трое мужчин в костюмах с галстуками трех разных цветов. Фабиан сразу же узнал генерального директора Андерса Фурхаге. Пока тот вставал, чтобы поприветствовать их, дверь за ними мягко закрылась.
«Как хорошо, что вы смогли сразу же прийти. Я уверен, вы поняли, что все, что будет сказано на этой встрече, носит строго конфиденциальный характер».
Фабиан и Эдельман кивнули и сели.
«Давайте перейдем прямо к делу», —
сказал Андерс Фурхаге, посмотрев ему в глаза.
«Тут возникла одна, так сказать, критическая ситуация. Впрочем, на поверку она может оказаться незначительным пустячком».
Фабиан бросил взгляд на Эдельмана, который явно был в таком же недоумении, что и он сам.
«Мельвин Стенберг отвечает за личную охрану и может рассказать больше», — продолжил Фурхаге и кивнул в сторону мужчины в синем галстуке.
«Сегодня в 15:24, примерно через час после окончания депутатских дебатов в здании Риксдага, Карл Эрик Гримас выходил из депутатского здания через левое фойе, у выхода из которого его ждала машина. По словам нашего водителя, Гримас из здания так и не вышел, и с тех пор его не видели».
«Подождите, вы хотите сказать, что исчез сам министр юстиции?» — спросил Эдельман.
Стенберг поправил галстук и коротко кивнул.
«Мы осмотрели кварталы вокруг здания канцелярии и правительственного здания Русенбад, а также связались с его семьей и начальником штаба Министерства юстиции», —
сказал мужчина в зеленом галстуке.
«Но на данный момент никто ничего не знает».
Наступила тишина, словно всем, даже трем галстукам, требовалось время, чтобы осознать тот факт, что один из самых высокопоставленных министров страны, в конечном итоге отвечающий за их деятельность, бесследно исчез.
«И ты называешь это пустяком?» — Эдельман покачал головой. «Херман, я говорил совсем не это», — Фурхаге улыбнулся Эдельману. «Давайте не будем цепляться за слова. Я сказал, и тебе это также прекрасно известно, что в настоящее время мы не знаем. Он исчез, черт возьми! Сколько еще политиков в этой стране должны отдать жизнь, чтобы мы очнулись? Разве Гримаса не охраняет 24 часа в сутки?»
Фурхаге повернулся к синему галстуку. Тот откашлялся. Все опирается в ресурсы и приоритеты. Согласно проведенной нами оценке риска, он не подвергался угрозе, находясь внутри одного из зданий Риксдага.
«Зато сейчас мы сидим и беседуем в безопасном для прослушивания кубе», — подумал Фабиан, пока Фурхаге подал зеленому галстуку знак нажать на кнопки панели управления, выдвинутые из стола. На одну из стен опустился экран.
«Эти кадры сняты камерой наружного наблюдения у того самого выхода», — сказал он, включив проектор.
На видео длиной не больше минуты Карл Эрик Гримус шел к двойным безопасным стеклянным дверям, держа в левой руке портфель-дипломат. У дверей он приложил пропуск к считывающему устройству, отодвинул сначала одну дверь, потом другую и вышел в снежную вьюгу. Фабиан узнал одежду министра по снимкам в газетах. Зимнее пальто с большим черным меховым воротником и приметная шляпа, которые вместе стали его фирменным знаком. В левом нижнем углу указано время, действительно 15:24. Проектор погас, и экран бесшумно ушел в потолок.
«И у выхода стояла одна из ваших машин и ждала, чтобы его забрать», — сказал Фабиан. Все это казалось ему практически непостижимым.
Зеленый галстук кивнул.
«Могу добавить, что шел очень сильный снег, и водитель не полностью видел дорогу до входа».
«А когда он вошел в здание?»
«Если вы о Гримусе, то в 11:43 через главный вход в левом здании Риксдага», — сказал зеленый галстук, явно довольный тем, что сумел дать такой быстрый и точный ответ.
В 11:38 он вышел из Русенбада и быстрым шагом прогулялся по улице Стрёмгатен, но дальше пошел не по мосту Риксбрун, а в обход через мост Вассебрун и набережную Канцликаен. «С личной охраной», — сказал синий галстук.
«А когда начались депутатские дебаты? Около 12?
«Нет, только в половине первого, но Гримус славится своей пунктуальностью».
«К какому часу была заказана машина, которая его ждала?»
«К 15 часам», — ответил синий галстук и сделал глоток воды.
«Значит, несмотря на то, что он никогда не опаздывает, он выходит из депутатского здания только в 15:24.
Мужчины в галстуках переглянулись, после чего Андерс Фурхаге откашлялся.
«Позвольте мне кое-что уточнить. Вы здесь не для того, чтобы вам передали расследование. Наоборот, вас пригласили сюда только с целью проинформировать. Иными словами, пока мы не узнаем, что за этим стоит преступление, следствие будем вести мы».
«А что это, если не преступление?» — спросил Эдельман, потянув себя за бороду.
«Дело в том, что пока никаких признаков преступления нет, и как правильно... Извините, как вас зовут?»
Фурхаге повернулся к Фабиану.
«Фабиан Риск».
«Да, как правильно заметил Риск, есть целый ряд вопросов без ответов. Как раз сейчас мы вплотную занимаемся тем, чтобы получить ответы. По-моему, делать какие-либо выводы уже сейчас бессмысленно. Разумеется, мы постоянно будем держать вас в курсе дела».
«Вот как. Сегодня с 15:30 вы закрыли рот на замок и информируете нас только сейчас. И это вы называете постоянно держать в курсе?»
«Позвольте мне сформулировать это так. На данный момент у нас нет ни тела, ни явной угрозы. Нет никаких признаков того, что это террористический акт или тому подобное. Зато кое-кто говорит, что в последнее время он казался загнанным и растерянным. Значит, он исчез по собственной доброй воле и только хочет, чтобы его оставили в покое».
Эдельман фыркнул.
«А ты не думал о том, что ваш так называемый анализ уровня угрозы ни к черту не годится, и теперь вы пытаетесь сделать только одно — выиграть время, чтобы замести следы вашего поражения?»
«Ферман, предлагаю вести себя в рамках приличия», — сказал Фурхаге, который, похоже, просто отмахнулся от наскоков Эдельмана. «Никто не пытается замести следы. Тогда бы мы здесь не сидели, так ведь? Мы преследуем точно такую же цель, как и вы. Выяснить, что произошло. Конечно, вполне возможно, что мы ошиблись с оценкой угрозы. Но независимо от этого, следствием занимаемся мы, пока не окажется, что преступление действительно совершено. И хочу подчеркнуть,
У нас нет намерения утаивать от вас информацию о ходе дела. Речь идет только о том, чтобы использовать преимущество работы без огласки. Мы оба знаем, как это устроено, Херман. В ту самую секунду, как вы запустите свои механизмы, об этом напишут все газеты, и нам с тобой ничего не останется, кроме как целыми днями давать пресс-конференции.
А если я на это не пойду?
Пойдешь. И чтобы у тебя зазря не болела голова, я уже уладил все с Кримсоном.
Фабиан наблюдал за Эдельманом, который сидел молча и с каменным лицом. Только что у него выбили почву из-под ног и сбросили его со счетов. Без его ведома Фурхаге уже связался с начальником главного полицейского управления и получил разрешение не подпускать государственную криминальную полицию к следствию. Судя по всему, их вызвали сюда сообщить информацию по приказу Кримсона, что можно сравнить только с ударом ножом в спину. Но его начальник сидел здесь и терял время, совершенно не давая понять, что он думает. Вместо этого он спокойно достал и открыл свой портсигар одной рукой, другой вынимая зажигалку. Не успели все и глазом моргнуть, как сигарилла загорелась злым красным огоньком. Ни Фурхаге, ни галстуки ничего не сказали, и только после двух длинных затяжек Эдельман загасил окурок в стакане.
«Тогда я думаю, что на сегодня все. С нетерпением буду ждать от вас сведения о развитии событий».
«Разумеется», — Фурхаге протянул руку.
«Я тебя очень высоко ценю, ты это знаешь».
Эдельман проигнорировал протянутую руку и перевел глаза на Фабиана, который встал и вышел из куба, пообещав самому себе никогда не соглашаться на предложение стать начальником. Идя к выходу по лабиринтам коридоров, Эдельман также молчал, как и на пути сюда. Объяснялось ли его молчание тем, что он боялся прослушки, или просто-напросто он слишком сильно рассердился, чтобы говорить, сказать было невозможно. Фабиан тоже молчал, хотя у него было полно вопросов. И только когда они снова вышли в снежное ненастье на улицу Польхемсгаттен, Эдельман предложил сесть в машину Фабиана, хотя за ним уже приехало такси. Они перешли на другую сторону улицы. Фабиан отпер машину, сел и завел двигатель, чтобы согреть салон. Эдельман сел на пассажирское сиденье, уставившись в занесенное снегом лобовое стекло.
«Не знаю, известно ли тебе, что Гримос...»
Эдельман сделал глубокий вдох.
«Мой старый хороший друг, которого я по-прежнему люблю».
Фабиан кивнул. Задолго до того, как он пришел в государственную криминальную полицию, Гримос был начальником Эдельмана. Потом он ушел из полиции и целиком посвятил себя политике. Никто в отделе не сомневался, что эти двое хорошо сотрудничали. Эдельман никогда не упускал случая рассказать, как они с Гримосом действовали в свое время. Но то, что они до сих пор поддерживают отношения, явилось полной неожиданностью.
«У тебя есть хоть малейшее представление о том, что произошло?» — спросил Фабиан.
Эдельман покачал головой.
«Но я предполагаю худшее. Поэтому крайне важно выяснить как можно больше, пока полиция безопасности не слишком сильно увлеклась зачистками».
«Получается, ты думаешь, что это они?»
«Я ничего не думаю. Меньше всего я доверяю Фурхаге».
«Ты хочешь сказать, что мы начнем расследование, хотя Бертиль Кримсон...»
«Не мы, а ты»,
— отрезал Эдельман и повернулся к Фабиану.
«Позволь мне выразиться предельно ясно. В нашем отделе нет никого, кто даже приблизительно обладает теми качествами, которые требуются. Мы с тобой оба это знаем».
«Но как я смогу начать собственное расследование, когда Бертиль Кримсон четко...»
«Не будем называть это расследованием. Я просто хочу сказать, что если мы не докопаемся до истины, тогда кто? Полиция безопасности?»
Фабиан не мог не кивнуть. У Эдельмана определенно была цель.
«Только старайся никому не попадаться на глаза, и пока мы не узнаем больше, никому ничего не докладывай, кроме меня.
Эдельман вышел из машины и так хлопнул дверью, что со стекол слетел почти весь снег. Фабиан включил дворники, которые убрали остатки снега, и выехал на улицу. Он попытался сосредоточиться на дороге, но мысли жили своей собственной жизнью в попытках понять, что же произошло на самом деле, так что ему, в конце концов, пришлось заехать на парковку рядом с улицей Нормеллорстранд, остановиться там, опустить стекла и наполнить легкие холодным ночным воздухом. Мало того, что министр юстиции исчез при мистических обстоятельствах. Эдельман, к тому же, выбрал его, Фабиана, для ведения тайного расследования. И чем больше он думал, тем яснее становилось, с чего он начнет и к кому обратиться.